Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
В 1929 году Клайв Стейплз-Льюис, автор множества произведений, в том числе семитомника «Хроники Нарнии», перешел от общей веры в Бога к доверию именно Христу. Он обратился именно ко Христу. Обратился после того, как провел целый день в общении со своим близким другом Джоном Толкином, автором, естественно, «Властелина колец», «Симмериллиона» и других произведений, и еще одним другом Дайсоном. О чем же они говорили в течение этого дня? Какие аргументы смог использовать Толкин для того, чтобы привести Льюиса к вере в Бога? На протяжении всего дня они говорили о мифах, они говорили о легендах. Раз за разом Толкин показывал, каким образом в мифах, в легендах, которые так любил Льюис, каким образом в этих мифах и легендах отражается Евангелие Христа. И вот это приводит Льюиса к Богу. Именно это помогает ему довериться Богу. Толкин показывает Льюису, Льюис пишет об этом через 2 года в письме своему другу Артуру Грифсу. Толкин показывает Льюису, что в отличие от всех остальных мифов, история Христа является величайшей легендой, величайшей сказкой, величайшим мифом, потому что она истинная, потому что она правдивая, потому что она действительно произошла. И эта история отражается теперь во всех остальных историях, с которыми мы сталкиваемся. Именно это приводит Льюиса к вере в Бога. Хотим мы того или нет, мы живем в определенной культуре. Хотим мы того или нет, мы соприкасаемся с культурой постоянно. Культурой, которая отражает эту историю Иисуса Христа. Задумайте сейчас о прошлом годе. Какие книги вы прочитали? Какие спектакли вы посетили? На какие выставки вы сходили? Какие сериалы или фильмы вы посмотрели? И каким образом в этих сериалах отражается идея Бога, идея веры, идея спасения, идея греха человека? Запишите себе сейчас ответ в ваши бюллетени или просто подумайте о том, какие книги коснулись вас особенным образом. Потому что каждый день мы сталкиваемся с людьми, каждый день мы общаемся с людьми и разговариваем с ними о том, что коснулось их. И нам очень важно перевести язык культуры на язык Евангелия. Нам очень важно показать, помочь людям увидеть, что во всех тех произведениях, которые так нравятся им, на самом деле отражено Евангелие Христа. Примеряя на себя роль переводчика, мы демонстрируем окружающим, как суть и смысл Евангелия отражаются в произведениях культуры, от ее классических проявлений до современных. Мы показываем, как история взаимоотношений Бога и людей видна в живописи, скульптуре, литературе, музыке, театральных постановках, сериалах и кино. Во всем этом многообразии культуры мы показываем, каким образом видна история Христа. И сегодня мы посмотрим на то, как апостол Павел использовал как раз древние источники, использовал древнюю поэзию для того, чтобы объяснить своей аудитории величие Господа. Мы увидим это на примере чтения из книги «Деяния апостолов» 17 главы. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем, чтобы прочитать этот отрывок. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелие отражает. Павла привели на городской совет Ареопаг и попросили: «Расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь? Ты говоришь о чем-то странном, и нам хотелось бы знать, что все это значит». Наилучшим времяпровождением для афинян и живущих там иностранцев было говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел, встав посреди Ареопага, сказал: «Афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу». Этого неизвестного Бога, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы ему служили своими руками, как будто ему чего-то не хватает, ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и границы обитания, и все, что Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ведь в Нем мы живем, движемся и существуем. Как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов, ведь мы и есть Его род. И раз мы Его род, мы не должны представлять божество в виде золотого, серебряного или каменного истукана, или в виде какого-нибудь образа, сделанного по замыслу человека и умением его. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя. Покажи нам сегодня, как мы можем использовать те книги, которые нам нравятся, те спектакли, которые коснулись нашего сердца, те выставки, что заворожили нас, ту музыку, которая сопровождает нас, как мы можем использовать все это многообразие для того, чтобы раскрывать тем, кто окружает нас, Твою любовь, Твою милость, Твою благодать и более всего, Твое желание быть с ними. Используй, пожалуйста, нас, чтобы мы показывали Твое Евангелие тем, кто рядом с нами. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы поговорили с вами про роль плотника, мы поговорили с вами о структуре правдоподобности, потому что точно так же, как плотник возводит каркас здания, который потом обшивается, точно так же и мы сперва должны воздвигнуть вот эту структуру правдоподобности в жизни человека для того, чтобы люди могли принять, Евангелие могли принять радостную весть. Мы увидели с вами, что плотник знает, что именно истинность Евангелия его друзьям раскрывает. Терпеливо. Шаг за шагом мы помогаем нашим друзьям раскрыть для себя Евангелие тем, что мы понимаем, насколько им трудно его принять. Мы проявляем радушие и гостеприимство. Мы приглашаем присоединиться к нам в служении. И мы показываем красоту христианского наследия. Когда апостол Павел выходит перед Ареопагом, он на самом деле выходит во время судебного процесса. Его готовы осудить за то, что он проповедовал в Афинах. Этот судебный процесс имеет огромное значение для Павла, потому что в зависимости от того, что он скажет сейчас, его либо отпустят, либо его могут казнить. Его речь в 17 главе Деяния апостолов – это выступление в свою защиту, это выступление в оправдание того, о чем он проповедовал. Скорее всего, до нас дошел только маленький фрагмент этой речи. Скорее всего, она длилась больше часа. Но в этом ярком фрагменте, который мы видим, что апостол Павел использует целенаправленно языческую культуру, использует ее для того, чтобы раскрыть истины Евангелия. Можете себе записать, что он приводит пример из архитектуры. Он говорит о том, что путешествуя, проходя по Афинам, я увидел, что у вас есть алтарь неведомому Богу. Здесь есть определенная ирония, потому что на самом деле алтарь неведомому Богу находился как раз по дороге на Ареопаг. И, скорее всего, Павел замечает его тогда, когда его тащат на этот суд. Он подмечает этот пример и использует его для того, чтобы ободрить Афин, показать им о том, что я вижу, что вы действительно религиозны. А дальше он использует пример из поэзии. Апостол Павел цитирует два стихотворных произведения. Он вспоминает Эпименида Критского, который жил в 6-5 веке до Рождества Христова, и его стихотворение, которое посвящено Зевсу. Он использует языческое стихотворение, которое посвящено Зевсу для того, чтобы раскрыть Бога христианства. В этой поэме Эпименид высмеивает критян, которые относились к божеству греческого пантеона так, как будто он умер. Также апостол Павел упоминает строки из Ората Киликийца. Это 4-3 век до Рождества Христова и его поэмы, посвященные звездам. Астрономическая поэма. Павел использует совершенно светские произведения для того, чтобы коснуться сердец своей аудитории, для того, чтобы коснуться афинян. Для, возможно, кого-то из христиан шокирует то, что именно выбирает апостол Павел. Возможно, кто-то из христиан будет шокирован тем, что он выбирает именно эти произведения. Но Павел делает это специально. Он хочет коснуться душ людей, которые слушают его, и поэтому говорит с ними на том языке, который понятен им. Сегодня нам намного проще. Сегодня нам намного проще, потому что мы имеем дело с культурой, которая на протяжении 2000 лет формировалась именно христианством. Даже те произведения, которые далеки от христианства, были сформированы прежде всего им. В своей книге «Воздух, которым мы дышим» Гленн Скривенер пишет: «Тысячи лет крестов и разного рода мучений – вот краткая история западного искусства. За этим юмористическим высказыванием скрывается одна удивительная истина. Иисус Христос и его ужасная смерть возвышаются над западной цивилизацией. Крест является сегодня узнаваемым символом по всему миру, конечно же, в первую очередь, символом религии. Но он также служит и символом чего угодно». Западная цивилизация сформировалась, и частью которой являемся мы, безусловно, сформировалась именно крестом. Она сформировалась Христом, и крест этот возвышается над ней. Поэтому сегодня мы можем использовать культуру, мы можем использовать произведения культуры для того, чтобы помогать нашим друзьям увидеть Христа. И в этой роли, в роли переводчика, мы раскрываем, как именно популярная культура отражает Евангелие. Подходя вдумчиво к тем произведениям культуры, с которыми мы сталкиваемся, мы подмечаем в них поиск Бога, мы отмечаем проблему человека, преодоление бездны между нами и Богом, принятие решения и послесловие всей нашей жизни. Пять вещей, которые мы отмечаем, пять вещей, которые и являются сутью христианской веры. Поиск Бога, проблему человека, преодоление бездны, принятие решения и послесловие всей жизни. Начинается все именно с поиска Бога. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему чего-то не хватает, ведь он сам дает людям жизнь, дыхание и все остальное. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалек от каждого из нас, ведь в Нем мы живем, движемся и существуем, как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов, ведь мы и есть Его род. Все люди в той или иной степени находятся вот в этом духовном путешествии. Мы начали с этого с вами 3 недели назад. Все люди ищут Бога. Все люди, абсолютно все. Просто некоторые признаются в этом, а некоторые активно это скрывают. Но абсолютно все находятся в этом поиске. Павел обращается к самому сердцу своей аудитории и открывает, каким именно является Бог. Он показывает, что это Бог существующий, Бог сотворивший мир. Это не вымысел, это не миф, это не легенда. Это реальный Бог, к которому приходят люди. Это Бог, сущности которого Господь неба и земли. Это Господь, который не нуждается в храмах, это Господь неба и земли. Он раскрывает не только существование Бога, он раскрывает сущность Бога, он показывает самодостаточность Бога. Бог не нуждается в нас, Бог не нуждается в людях. Мы не можем ничего принести Богу. Он настолько велик, что мы не можем ничего Ему дать. Он не нуждается в этом. Но при этом стремление Бога. Павел говорит, что Он хочет быть с нами. Он пишет, чтобы мы могли ощутить Его, чтобы мы могли почувствовать Его, что Он рядом с нами, рядом с каждым из нас. Бог хочет быть рядом с нами. И Павел раскрывает это. Связь Бога и человека. В Нем мы живем. В Нем мы существуем. Наше существование, наша жизнь неотделима от Бога, потому что как только мы теряем Бога, как только мы теряем связь с Ним, теряет смысл вся наша жизнь. Мы теряем ее. И самые драгоценные вещи в жизни теряют свой смысл. Вот о чем пишет Павел, когда он начинает раскрывать поиск Бога. Как бы мы описали Бога сегодня нашим друзьям, которые в глубине души жаждут узнать Его? Что мы прежде всего сказали бы им? Как мы им показали важность Бога в их жизни? Показываем ли мы Бога в разных произведениях искусства? И вот здесь очень важно отметить, что иногда нам кажется, что нам нужно показывать Бога только в христианских произведениях искусства. Мы вообще привыкли делить на религиозное искусство, на святое искусство и секулярное искусство, мирское искусство. И нам нужно прежде всего показать, что Бог есть, что Он существует. Но как ни странно, мы можем взять даже произведения, которые говорят о том, что Бога нет. Мы можем их взять для того, чтобы показать на самом деле те последствия, которым приводит отказ от Бога, те последствия, которые происходят в жизни человека тогда, когда он перестает верить в Бога. Самый первый свой роман Джон Фаулс написал, самый первый роман «Волф», он написал задолго до того, как он написал какое-либо другое произведение. Роман этот построен на своего рода игре в Бога, когда главный герой постоянно сталкивается с какими-то событиями, где манипулируют им, где пытаются подтолкнуть его к одному или к другому решению. И в центре этого романа, в центре романа «Волф» есть сказка. Сказка, которую рассказывают как раз для того, чтобы описать всю суть этого произведения. Жил-был юный принц, он все принимал на веру. И только три вещи на свете принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Отец его, король, не однажды повторял, что все, всего этого просто не бывает. А дальше юный принц спускается в путешествие, и он находит, кажется, острова. А на этих островах он находит принцесс. А на этом острове, кроме принцесс, также есть и Бог. Но только все это оказывается обманом. Все это оказывается ложью. Все это оказывается трюком кудесника, волхва, который просто заколдовал юного принца. И отец помогает, отец, король помогает принцу это увидеть, что нет островов, нет принцесс и нет Бога. И тогда, когда принц понимает, что нет этих трех вещей на самом деле, хотя все в его сердце, все в его душе говорит о том, что они должны быть, потому что в этом сокрыта вечность. Если Бога нет, нет вечности, а значит, я смертен. Если нет принцесс, нет любви. Нет любви. Если нет островов, нет смысла жизни. Я не смогу найти себя. Он хочет покончить жизнь самоубийством. И тогда отец призывает смерть во дворец. Пригорюнился принц. «Убью себя», — сказал он. Король чародейством призвал во дворец смерть. Встала смерть на пороге, поманила принца, задрожал принц. Вспомнил острова, прекрасные, но не взаправдышние. Вспомнил принцесс, не взаправдышних, но прекрасных. Ладно уж, вытерплю как-нибудь. Знаешь же, сын мой, сказал ему король, что и ты теперь вот-вот станешь кудесником. Нет смысла жизни, нет любви, нет вечности. Ладно. Вытерплю как-нибудь. Вот что остается нам тогда, когда мы отрицаем Бога. И вот эта сказка из Джона Фалза, она потом ложится, она становится песней группы Касты. Нет солнца в небе без облаков. Нет на свете принцесс. Это сказки для дураков. И уж поверь мне, нет Бога. Раз за разом повторяются эти слова. И уж поверь мне, нет Бога. Но тогда, когда мы отказываемся от Бога, мы отказываемся и от всего остального. Аркадий Гайдар в «Тимуре и его команде» пишет очень-очень короткий диалог. Оля, а Бог есть? Нет. А кто есть? Никого нет. Никого нет. Мы не готовы. Мы не готовы принять того, что Бога нет. Потому что нам очень нужен Он. И в этом наш поиск. И раз за разом мы сталкиваемся как раз с этим в произведениях искусства, что тогда, если это честное произведение искусства, тогда, когда человек отрицает Бога, когда он отрицает его существование, он вынужден отрицать и все остальное. И вся жизнь во всем ее многообразии сводится к одному. Ладно уж, потерплю как-нибудь. И все. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. И Павел, встав посреди Ареопага, сказал афиняне: «Я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу». Этого неизвестного Бога, который вы почитаете, даже не зная, кто он, я и возвещаю вам. И раз мы род его, то мы не должны представлять Бога в виде золотого, серебряного или каменного истукана или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу человека и умением его». Апостол Павел одновременно ободряет афинян в их поиске Бога и также он обличает их в их стремлении приручить Бога. Павел раскрывает корень нашей проблемы, обращаясь к ним. Он показывает, что мы все были созданы для того, чтобы знать Бога. Поэтому мы создаем алтари неведомому Богу, потому что нам нужен Бог. Наше сердце, оно создано бездной. Наша душа создана бездной, которая может в себя вместить только Бога. Мы пытаемся заполнить эту бездну постоянно чем-то временным, нашими идолами. Нашими идолами. Тем, что мы сотворили, тем, что мы создали, тем, что мы контролируем. И раз за разом эти идолы подводят нас. И раз за разом эти идолы подводят нас. Это своеволие, которое выражается в активном противлении Богу или пассивном игнорировании Его. Библия и называет грехом. Мы все ищем смысл нашей жизни в любви, в отношениях, в семье, в детях, в работе, в карьере, в деньгах, в успехе, в чем угодно, кроме Бога. И раз за разом эти идолы пожирают нас. Раз за разом они пожирают нас. Как мы воспринимаем грех сегодня? Говоря о нем, стараемся ли мы показать нашим друзьям лишь определенные поступки, от которых им нужно отказаться? Или мы смотрим глубже и подводим их к пониманию тех центробежных сил в сердце каждого из нас, что стремятся погубить нас, оторвав нас от Бога? Помогаем ли мы им увидеть, как авторы того или иного произведения показывают грех в своих произведениях искусства? Помогаем ли мы им увидеть это? Обычно романы носят имя главного героя. И в этом гений романа Льва Толстого – Анна Каренина. Потому что Анна Каренина является главным антагонистом романа. Весь роман, по сути, написан для того, чтобы показать как раз главного антагониста. И роман носит название как раз своего главного антигероя, а не героя. Противопоставление этой линии Анны Карениной есть линия Константина Левина и его счастливого брака с Кити Щербацкой. И он как раз, вот этот Левин, является альтер-эго самого Толстого. Его размышления, его психологические заметки, которые он делает, вот это является главной линией. Анна Каренина, которая замужняя женщина, у которой есть сын, влюбляется в блистательного офицера Вронского. И этот роман шаг за шагом губит ее. Даже тогда, когда она оставляет своего мужа, даже тогда, когда она оказывается своим возлюбленным, вдруг мы видим, каким образом вот эти центробежные силы в ее жизни начинают ее губить. Она то идеализирует, то демонизирует Вронского. Он является и воплощением ее любви одновременно, и источником всех ее несчастий. Он является тем, кого она любит больше всего, и он является тем, кто удерживает ее от того, чтобы быть со своим сыном, которого она тоже безмерно любит. И она не может с этим совладать. Анна Каренина начинается с трагической гибели на железной дороге, когда человек попадает под поезд. И кажется, Анна Каренина заканчивается трагической гибелью самой Анны Карениной, которая совершает самоубийство, не в силах совладать с тем, что раздирает ее. Это удивительный роман. Роман, который является очень современным в 21 веке. В 21 веке, когда нам постоянно говорят о том, что ты должен следовать за своим сердцем, ты должен следовать за своей страстью, ты должен следовать за своей любовью, ты должен отказаться от всего, все принести в жертву для того, чтобы следовать за этим идолом. А Толстой честен. Толстой честен. И он показывает, как этот идол убивает нас. Роман заканчивается, завершается размышлениями Левина. «Да одно очевидное, неминуемое проявление божества – это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволей соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называется церковью. Также будет сцена между святая святых моей души и другими, даже женой моей». Также буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в том, что не буду принимать разумом, зачем я молюсь и буду молиться, но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я внастен вложить в нее. Это завершение романа. Левин показывает выход. Он показывает, что в этой ситуации, когда есть стена между святая святых моей души и всеми самыми дорогими людьми, что окружают нас, включая наших жен, даже в этой ситуации вера, доверие Богу способно преодолеть эту стену. Роман заканчивается этим. И он показывает нам те центробежные силы, которые, если мы только подчинимся им, неминуемо погубят нас. А переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости, и Он уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Мы преодолеваем эту бездну не своими усилиями, мы преодолеваем ее, принимая то, что Бог сделал для нас и вместо нас. То, что Бог сделал для нас и вместо нас. Павел подводит свою аудиторию не просто какому-то теоретическому знанию Бога. Он подводит свою аудиторию к тому, чтобы показать, смотрите на Христа, смотрите на Христа, Он будет судьей, потому что Он достоин, смотрите на Него. В Нем вся вечность. В человеке. Боге, который стал человеком. Он прожил совершенную жизнь, и это стало источником нашей праведности. Он принял несправедливую смерть, и это стало платой за наши грехи. Он покорил смерть, воскреснув из мертвых, и это стало нашей надеждой. Христос является центром проповеди апостола Павла. На что мы полагаемся сегодня в наших отношениях с Богом? На рукотворные храмы относительно благочестивой жизни, на свои поступки? Доверяемся ли мы Христу от начала до конца, целиком и без остатка, понимая, что лишь в Нем наша жизнь? И помогаем ли мы нашим друзьям разглядеть Христа в тех произведениях искусства, которые нравятся нам? Или, может быть, в тех произведениях искусства, которые просто бездумно потребляют все вокруг нас? Я очень хорошо помню этот момент, когда... Отдыхая вместе со своей семьей, рано утром я пошел в детскую, пошел в игровую, и в этой детской, в игровой, сидела девушка, часть обслуживающего персонала того места, где мы отдыхали, собирала какой-то пазл, потом она оторвалась от этого, посмотрела на меня и сказала, это как в игре кальмара, в кальмара. Помните? Я подумал, что если даже люди в таком месте цитируют игру кальмара, мне нужно ее посмотреть. Смотрели игру в кальмара? Давайте, признавайтесь. Время покаяться. Помните, Павел говорил, что сейчас время покаяться. Вот сейчас время покаяться. В этом сериале 2021 года, который вышел на стриминговой платформе Netflix, южнокорейский сериал, который завоевал бешеную популярность по всему миру. 142 миллиона человек посмотрели этот сериал как раз тогда, когда он выходил. Сейчас цифра намного, намного больше. И сериал на самом деле не то произведение искусства, о котором хочется говорить. Он очень жестокий. Он очень кровавый. И традиционно я никому не рекомендую смотреть «Игру в кальмара». Пастор Алексей пострадал за вас, посмотрев «Игру в кальмара». Не повторяйте его ошибок. Но в этом сериале, где смысл в том, что люди, у которых финансовые трудности, их собирают вместе какая-то таинственная организация, и устраивает турнир по детским играм. Есть только одно маленькое «но». Каждый раз, когда кто-то проигрывает в игре, он не просто проигрывает, его убивают. И так вот из сотен людей должен остаться только один человек, который получит главный приз приблизительно 38,5 миллионов долларов. И каждый раз, когда кто-то погибает, приз увеличивается. Деньги сыпятся сверху. Вот этот огромный шар, который видят все. И они бьются в детские игры. Не на жизнь, а на смерть. В шестом эпизоде они играют в маленькие шарики. И цель, вот когда все разбиты по парам, цель в том, что у кого останется больше шариков, тот и выиграл. И вот эта пара, главный герой и старик под номером 001. Тихун, главный герой, проигрывает старику. Он проигрывает все шарики, но старик, он же, у него плохо с памятью. И Тихун начинает пользоваться тем, что старика плохо с памятью. И он начинает забирать у него шарики. До тех пор, пока в конце у старика не осталось ничего. И Тихун думает о том, что он обманул пожилого человека. Но старик говорит ему о том, что он все знал. Он специально поддался. Он специально отдал все. И старика уводят. И только в последней серии мы узнаем, что старик не погиб. что старик и есть изобретатель этой ужасной игры, что старик и есть один из тех сверхбогатых людей, который устроил этот турнир, и старик сейчас умирает от рака. И в последний момент Кихун, который является победителем всего соревнования, оказывается вместе со стариком. Сериал, который настолько безбожный, насколько только можно себе представить, настолько жестокий, насколько можно себе представить. И в центре этого сериала идея о том, как творец сериала пожертвовал своей жизнью для того, чтобы спасти человека. Идея Христа. Даже в таком сериале, который настолько безбожный, настолько далек от Христа, насколько возможно, люди не смогли уйти вот от этой самой главной идеи, завораживающей идеи, идеи, которая не дает нам покоя на протяжении уже больше 2000 лет, о том, как Бог, Творец всего и вся, стал человеком не для того, чтобы править, но для того, чтобы умереть вместо человека, для того, чтобы, погибнув, подарить ему все. Прощение грехов и жизнь вечную. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. Итак, оставляя в стране времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Мы видим, что интерес афинян ограничивается просто любопытством, им просто нравится слушать новые идеи. Но Павел не только раскрывает им Бога, Павел не только показывает основную проблему человека, Павел не только устремляет их взор на Христа, он подводит их к принятию решения. Он помогает им увидеть о том, что у Бога не бывает внуков, у него есть только дети. И сейчас момент, когда нужно принять решение. И весь отрывок заканчивается в 33 стихе как раз тем, что противопоставляются те, кто просто послушал и ушел, и теми, кто доверился Богу, и теми, кто обратился к Нему. И если сегодня вы окажетесь в Афинах, вы увидите церковь там, на рыночной площади, которая в честь святого, одного из людей, обратившихся в тот день, людей, кто принял, кто доверился Господу. Апостол Павел подводит их к тому, что им нужно оставить отговорки, оставляя времена невежества. Теперь вы знаете Евангелие, теперь вы можете принять решение. Вам нужно обратиться к Богу, покаяться, то есть поверить в Его существование, признать наше своеволие, принять Его дар прощения грехов и жизни вечной, чтобы в результате всего этого поменять все направление жизни, изменить все направление жизни. Вся информация для этого есть. Павел подводит их к этому решению, подталкивает афинян к этому решению. Помним ли мы, что у Бога не бывает внуков? Что мало верить и нужно довериться? Помогаем ли мы увидеть нашим друзьям то решение, что им предстоит принять, чтобы обратиться к Богу? Знают ли они, что именно нужно сделать? Показываем ли мы эти перемены в жизни героя того или иного произведения искусства или нет? В знаменитом романе Виктора Гюго «Отверженные» есть поворотный момент. Момент, когда Жан Вальжан, бедный каторжник, оказывается у епископа. Епископ приютил его, обогрел его, накормил его. А Жан Вальжан в ответ крадет столовое серебро и сбегает из этого дома. Столовое серебро, которое может принести ему состояние, которое может принести ему деньги для того, чтобы жить дальше. Но только он попадается жандармам. Он попадается полиции. Полиция, которая приводит его обратно в дом епископа. И вот здесь Вальжан знает, что его судьба предрешена. Что, скорее всего, его убьют. Скорее всего, наказанием за то, что он совершил, будет смертная казнь. Но происходит неожиданное. Епископ обращается к полицейским, он говорит: вы, наверное, думали, что он украл у меня серебро. Нет, что вы, он не украл, это я отдал его, я сам добровольно отдал его, произошла ошибка, вы задержали невинного человека. Вальжан в шоке. А потом епископ подходит к камину, берет 2 серебряных подсвечника и, обращаясь к Вальжану, говорит: вы забыли забрать еще и подсвечники. И всовывает подсвечники в руки Вальжана. Полиция уходит, а епископ подошел к нему и сказал тихим голосом: «Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком». Жан Вальжан был совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их, он торжественно продолжал: «Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу, я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу. И это необычайная жертвенность епископа. Это спасение. Меняет всю судьбу Вальжана. И в конце романа мы встречаемся с этими же самыми подсвечниками. Он сохранил, как сохранил серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал. А подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду. Это новая жизнь. Это преображение. Это благодать. Совершенно незаслуженная благодать и милость. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. Итак, оставляя в стране времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Когда они услышали о воскресении из мертвых, то некоторые из них начали посмеиваться. С этим Павел покинул собрание. Несколько человек, однако, присоединились к Павлу и уверовали. Среди них был Дионисий, член Ареопага, женщина по имени Дамарь и другие. И сейчас на Агоре как раз есть церковь святого Дионисия. Павел не останавливается лишь на преображении нашей жизни. Нам сложно говорить о вечности, потому что смысл жизни здесь на земле, это понятно людям, преображение здесь на земле, это понятно людям, но когда мы начинаем говорить про ад, про смерть, про вечность, кажется, как будто мы пугаем людей. Но это же суть. Это же суть того, во что мы верим. Это самая важная часть того, во что мы верим. Потому что каждого из нас ждет смерть. Каждого из нас ждет смерть. И каждого из нас ждет суд. Вопрос лишь в том, будем ли мы на этом суде в качестве подсудимых, или мы будем на этом суде в качестве людей, которые будут оправданы и услышат свой оправдательный приговор для того, чтобы самим стать судьями. Но все мы будем на этом суде. А после этого нас ждут либо вечные страдания, либо вечное счастье. Каждого из нас. И это фундамент того, во что мы верим. Каждого из нас. Мы помогаем нашим друзьям тогда, когда мы показываем им, говорим ли мы о смерти с нашими друзьями, вспоминаем ли мы о суде, напоминаем ли мы им о том, что самое страшное в аду – это то, что мы его выбираем сами, отказываясь довериться Богу. Демонстрируем ли мы им вечность в произведениях искусства, когда мы делимся с ними? Владимир Высоцкий, по воспоминаниям своей последней супруги, французской актрисы Марины Внади, не был верующим. Он был атеистом. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что он переносил клиническую смерть несколько раз, несмотря на то, что первый раз, когда он перенес клиническую смерть, это оставило очень глубокий отпечаток в его сердце. Произошло это в 1971 году. Философ Владимир Тростников вспоминал о том, что в личной беседе с ним Высоцкий признался, что песня «Привередливые кони» действительно написана под впечатлением того момента, как незадолго до этого он попал в морг и лишь чудом не умер. Он говорил Тростникову о том, что видел, что то, что он видел там, не описать. Для этих образов на земле нет названий, но вот чувство быстротечности событий, неуправляемости ими в смерти и полной беспомощности Высоцкий постарался передать в песне «Привередливые кони». Вдоль отрыва, а над пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стягаю, погоняю что-то, воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые. И дожить не успел, не допеть не успеть. Мы успели в гости. К Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтобы не несли так быстро сани. Приблизительно в 73 году Высоцкий пишет балладу об уходе в рай, в которой честно описывает то, о чем мечтает каждый человек. Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое, непрерывное кино. Вот и сбывается все то, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. А как нам хочется, а как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Ну а пока звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. И если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай Ему привет. Он все знал, но так и не обратился к Богу. Это строки человека, далекого от Бога, который все понимает, но так и не смирился. Сравните их со строчками Николая Гумилева, в которых намного больше не просто веры, но именно уверенности в том, что ждет его в конце пути. Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет. Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы из суббот, конца тревогам и удачам, слепым блужданием души. О день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши. Я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя, и тот, кто шел со мною рядом, в громах и кроткой тишине, кто был жесток моим усладом и ясно милостив к вине, учил молчать, учил бороться всей древней мудрости земли. Поможет посох, обернется и скажет просто: мы пришли. И скажет просто: мы пришли. Какая глубина отношений. Какая глубина понимания того, что ждет вечный покой с любимым Господом. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. И история Христа является самой потрясающей историей всех времен и народов. Это самая красивая история, которая будоражит наше воображение сегодня, по сей день. Это история, которая касается сердец авторов книг, музыки, художников. Потому что она настолько прекрасна. Но нам недостаточно наслаждаться красотой Христа. Нам недостаточно наслаждаться красотой этой истории, нам нужно довериться ей. И если вы в церкви в первый раз, и если вы никогда еще не обращались с молитвой покаяния Господу, если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы сделали это, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной, чтобы так же, как у Гумилева, у вас была эта уверенность в том, что ожидает вас в эту субботу из суббот, в том, что ожидает вас тогда, когда тот, кто был с вами рядом, положит посох, обернется и скажет просто: мы пришли. Переводчик раскрывает, как популярная культура Евангелия отражает. Подходя вдумчиво к тем произведениям культуры, с которыми мы сталкиваемся, мы подмечаем в них поиск Бога, проблемы человека, преодоление бездны, принятие решения и послесловие всей нашей жизни. В следующий раз, продолжая размышлять о том, как сделать рассказ о нашей вере неотъемлемой частью нашей жизни, мы поговорим о том, как расспрашивать о жизни, чтобы рассказать о Христе, как разговаривать с людьми, задавать вопросы таким образом, чтобы рассказать им о Христе. С точки зрения применения, приучите себя к тому, чтобы задумываться, когда мы сталкиваемся с произведениями искусства, для того, чтобы анализировать их, стремясь найти в них отражение евангельских тем. Потому что нам кажется, что мы живем в век, который все дальше и дальше уходит от Христа. Но философ Владимир Соловьев, российский философ Владимир Соловьев напоминает нам: но еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана, вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено. Начав целенаправленно выстраивать отношения с людьми вокруг вас, с теми, о ком мы начали молиться 3 недели назад, с теми, о ком мы говорили на прошлой неделе, кому мы помогаем выстроить вот эту структуру правдоподобности, кого мы вовлекаем в служение, начните говорить с ними о произведениях культуры, которые нравятся им, которые касаются вас, для того, чтобы показать в них Христа. Потому что мы можем взять для примера Советский Союз. И мы можем увидеть с вами в хитах Советского Союза, в песнях, которые в буквальном смысле слова пела вся страна, в песнях, которые известны по сей день, увидеть поиск Бога. Увидеть поиск Бога и преображение человека в этом поиске Бога. Митрополит Тихон Шевкунов в свое время обратил внимание на духовный поиск Леонида Петровича Дербенева, поэта-песенника, который написал более 2000 песен, человека необычайно популярного, человека, который очень рано познал вкус успеха, Человека, который написал песни ко множеству фильмов, включая, например, «Иван Васильевич меняет профессию». Помните это? «Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя, как женось мне до встречи этой? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все, это все не напрасно било, не напрасно было». Помните это, да, про «Вдруг как в сказке скрипнула дверь»? Это понятно, потому что человек схватил удачу. У него бешеные гонорары, у него бешеная популярность. Он знает, что такое счастье, он знает, что такое смысл жизни, он знает, что такое богатство, у него все это есть. Но вдруг мы видим совсем другого автора. В 73-м году в песне «Картине земля» Санникова Дробенев пишет: «Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Человек, который переходит от эйфории счастья к тому, что есть только миг, он и есть жизнь. Вот за него нужно держаться. Только он. Ничего больше в этой жизни нет». Через 5 лет выходит новый хит, который достается Алле Пугачевой. Называется он «Песенка про меня». Мы видим чуть-чуть другой взгляд. Так же, как все, как все, как все. Я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, счастья себе прошу. Человек, у которого есть все, который вроде бы честно смотрит на то, что есть только миг, за него и держись, пишет о том, что он просит счастья. И в этом же альбоме эта же певица поет совершенно странные строчки о том, что этот мир придуман не нами. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. И хочется спросить, в смысле придуман не нами? Это же у нас вместо сердца пламенный мотор. Это же мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это же у нас стальные руки-крылья. Если верить коммунистической пропаганде, это же мы должны все это сделать. В смысле, этот мир придуман не нами, в смысле, этот мир придуман не мной. А в 81-м году выходит песня Дербенева, которая в буквальном смысле снова отражает книгу Экклезиаста. «Все пройдет, и печаль и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит. Нет. Суета-сует. Все суета. И все проходит. Но каким-то образом нужно заставить себя верить в то, что любовь не проходит». Леонид Петрович Дербенев обратился к Господу. Он умер в 1995 году. Умер христианином. И предстал перед своим Создателем. В своей самой последней песне, в самом последнем стихотворении он написал: «Мне хотелось бы жить лет 500 или целую 1000. Ну а вдруг для того и придуманы нити дождей, и однажды за них ухвачусь я рукою и выскочу из того, что зовется презренную плотью моей, между явью и сном, на тропе, выводящей бессмертие, где уставшее сердце становится вновь молодым». Переводчик раскрывает, как популярная культура христианство отражает. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы смиряемся пред Тобой. Мы прославляем Тебя за то, что нет такой книги, нет такого произведения искусства, нет такого творения, созданного людьми, в котором не отражался бы Ты, Творец всего. Всего видимого, всего невидимого, небес, земли, всего вокруг нас. Мы славим Тебя за это. Мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, вдумчиво читать то, что мы читаем, и вдумчиво смотреть то, на что мы смотрим, и вдумчиво слушать то, что мы слушаем, чтобы мы могли раскрывать эти истины тем, кто окружает нас. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто так и не обратился к Тебе, кто, возможно, первый раз в церкви, кто, возможно, недавно в церкви, но, оглядываясь на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда бы он пришел к Тебе и сказал: «Господи, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что ты есть. Я чувствую, что ты любишь меня. Я знаю, что в тебе смысл моей жизни. Прости меня, что я так долго бежал от тебя. Прости меня, что я так долго скрывался. Прости меня, что я так долго оправдывался. Прости меня, что я делал все от меня зависящее, чтобы не быть с тобою тогда, когда ты умер за меня. Я принимаю твой дар прощения грехов, жизнь вечную. Я принимаю то, что я сын твой, а ты мой господин, мой Бог, мой судья. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.